уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». К нам пришел Юрий Афонин, первый зампред Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, зампред ЦК КПРФ. Здрасте, Юрий.
Добрый день.
Поближе к микрофону, пожалуйста.
Хорошо, спасибо.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. А у вас твиттер есть?
Есть.
И как? Сложно сегодня зайти-то
на
было?
На самом деле, я сегодня, кстати, не заходил, сегодня очень насыщенный день, но я, если там где-то 5 лет назад это была ключевая соцсеть, через которую работал, так, получал сообщения, то, конечно, сейчас в большей степени это все-таки или ВКонтакте, или Одноклассники, или Инстаграм. Твиттер для меня не является сейчас приоритетом. Ну, и Ютуб, конечно.
А, Ютуб, все-таки американские соцсети.
Слушайте, если бы была российская соцсеть, позволяющая создавать такой контент, как позволяет делать YouTube, то я с удовольствием пользовался по этой соцсетью. К сожалению, ВКонтакте, Одноклассники, единственные, условно говоря, российские
носители. А телега?
Телега? Да.
Не освоили телегу?
Есть, да, и Телеграм, но тут надо понимать, что это большая проблема. Большая проблема, я считаю, что великое мощное государство должно иметь свою инфраструктуру, мессенджеры и социальные сети. И, например, вот те события, которые связаны с Твиттером, понятно, что это серьезное влияние из-за рубежа. И мы видели на примере Соединенных Штатов Америки, как они блокировали у действующего президента соцсети, его твиты, отключали от телеканалов, там фактически уничтожили отдельную социальную сеть, которая была неугодна, наверное, нынешним демократическим правителям Соединенных Штатов Америки. Поэтому мощное государство должно создавать свою социальную инфраструктуру.
Мы мощное государство, мы должны блокировать Твиттер, если он не выполняет какие-то законы Российской Федерации или вовремя не удаляет какую-то информацию.
Слушайте, во-первых, если не исполняются законы, то государство обязано реагировать, потому что тогда государство не может контролировать то, что происходит, расписывать свои недееспособности, начинается анархия. И поэтому, конечно, неудаление контента, тем более, насколько я понимаю и поизучал, что основные претензии это связаны действительно там и с детской порнографией, и с какими-то призывами к совершению суицидов среди несовершеннолетних.
Способов,
да. Слушайте, это же известная тема, и, к сожалению, были периоды, когда вообще эта проблема очень остро стояла.
ВКонтакте она стояла, не в Твиттере,
да, кстати. Поэтому это составляющие есть. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что это не свободные информационные носители, а у этих носителей есть хозяева. Кстати, такие же хозяева есть и у российских информационных носителей. Это же не государство, да, и у ВКонтакте есть собственник, и у Яндекса есть собственник,
так,
и у Одноклассников есть собственник,
и
США тоже контролируют их соцсети. Поэтому эта проблема глобальная, но государство должно обеспечивать безопасность. Если эти ограничения носят политический характер, а они такие могут быть на самом деле, и для оппозиции, а я представляю оппозиции, вот эти вот пакеты законопроектов, которые вносятся в Государственную Думу по ограничению, в том числе ведения агитационной кампании через соцсети, и ответственность ужесточения штрафа, это большая проблема. Но, с другой стороны, если контент действительно противоречит уголовному законодательству государства, государства должны быть рычаги. Но давайте создавать свою систему. Я с этого начал и считаю, что это очень правильно. Потому что, например, если взять Китай, то 90%, кажется, я последние цифры смотрел, китайцев, они работают в своих соцсетях. И они не жалуются, они могут...
Они экспортируют свои соцсети, и для нас это тоже становится проблемой. Вспомните несогласованные акции TikTok.
Ну, это да, но вот, например, известный великий китайский фаервол, да, вот это вот. Но
ну, понятно.
Они же могут обходить, но им не нужно, потому что им достаточно тех соцсетей, которые развиты. Причем многие из них, я с китайцами в свое время общался, они более продвинутые, технологически интересны, даже чем западные соцсети. Будет свой продукт, все будут пользоваться своим продуктом.
А что же
в ТикТоке-то
не зарегистрировались-то, если они более продвинутые?
Кто? В ТикТоке у меня есть.
А, у вас есть ТикТок? А вы не сказали.
Нет, ТикТок есть. Ну, там, к сожалению, тот контент политический, который мы используем, ну, он пока еще не так...
Детей нельзя вовлекать в политику,
не,
да,
ну,
вы не
слушайте,
можете.
Ну, мы ведем большое и патриотическое воспитание, работу с детскими и молодежными организациями, но я, кстати, многие еще год назад, кажется, или полгода назад, когда я там завел ТикТок, там смеялись и улыбались. Оказалось, что ТикТок постепенно политизируется, поэтому... Надо развивать все информационные носители, но должна и быть продумана система национальной информационной безопасности. К сожалению, у Российской Федерации такой национальной информационной безопасности системы нет.
Но смотрите, у нас же была история с Телеграмом, который пытались блокировать, тоже по суду пытались блокировать, но не получается. Может тогда, знаете как, есть история с блокировкой, а есть история с запретом. А может быть, запретить пользоваться Твиттером просто-напросто? Нет, и наказывать тех, кто пользуется
слушайте,
Твиттером?
Слушайте, запрещать вообще ничего не нужно.
Ой, да.
Но, слушайте, если действительно контент, который нарушает и законы, и моральные нормы, какой бы это повод ни был, это вопрос совершенно четкий. Государство должно реагировать на это.
А государство может на это реагировать? А то получается, ну, знаете, как с Телеграмом, ну, некоторые просто смеялись над тем, пытались скачать интернет на дискету и утопить
слушайте,
его.
Слушайте, это, конечно, смешно. С Телеграмом было очевидно, громкие заявления, стучали кулаком, а ничего, на самом деле, серьезного технологического не получилось. Я еще раз говорю, что надо создавать конкуренцию и дать возможность не навязывать жителям нашей страны какие-то определенные соцсети, а дать возможность на конкурентной основе. Кто-то пользуется ВКонтакте, и кому-то очень удобно. У нас, например, в Одноклассниках очень серьезно развито левое сообщество, да, сторонников коммунистических, социалистических идей. Иногда так. Размещаешь похожий материал в разных соцсетях, и в Одноклассниках он просто выстреливает, и есть большие вот такие вот коммуникации, связанные с этим. Поэтому все инструментарии, наборы хороши. Но нужно понимать, что может настать определенный день, когда западные, значит, соцсети, которые принадлежат глобальным корпорациям, ну, и западному капиталу, они начнут массированную работу в рамках продвижения своих интересов Российской Федерации, да, прям однозначную работу. Наши олигархи в интересах в угоду власти тоже могут использовать по ограничению оппозиции через в том же ВКонтакте, например, или в Одноклассниках тоже какого-то контента.
Просто напомните, справились ВКонтакте с детским порно?
Ну, слушайте, я...
Или вот, с пропагандой, с не пропагандой, а со способами, значит, совершения суицидов.
Слушайте, ну, надо тоже справляться. Я эту информацию не могу и не подтвердить.
Вы знаете, здесь нужно соблюсти баланс. Вы говорите, что нам нужны площадки, но нам нужны эти площадки не просто для внутреннего пользования. Они есть. Это контакты, одноклассники. Они действительно есть. Единственная социальная сеть интернациональная – это Телеграм, которому удалось создать Павлу Дурову. Вот. А другой момент. В Твиттере аккаунты у российских журналистов, у российских агентств информационных, телеканалов, у политиков, у, значит, представителей МИДа, у Роскомнадзора, который жаловался на Твиттер в Твиттере, понимаете, в чем дело? Значит, здесь баланс какой? Мы, с одной стороны, должны использовать иностранные площадки, они нам нужны, чтобы использовать ту самую мягкую силу, показывая наши интересы, нашу политику, как угодно, продвигать наши интересы на западных площадках. А с другой стороны, мы говорим, нет, вот они 3000 раз не ответили, а 28 тысяч раз ответили, там, 25 тысяч раз на наши требования Роскомнадзора, поэтому мы их блокируем. Баланс-то каков?
Ну, смотрите, вот, насчет блокировки, удалили, я, или что? Еще раз говорю, сегодня с утра не заходил, но, насколько я понимаю, я успел, пока ехал к вам на передачу, узнать у наших специалистов, что там замедлилось, да, замедлилось, хуже загружаются картинки как-то.
Вы замедлились, там половина еще опосредования Кремлин.ру упал сайт, Роскомнадзор сайт упал, кроме Минобороны.
Да, целый ряд вопросов. Поэтому, слушайте, любые ограничения, любые запреты – это плохо. да, а вот конкуренция и возможность выбора гражданам те или иных площадок, это важно, и каждый выбирает, кто-то работает в одних площадках, кто-то в других. Я вот в свое время вел прямые эфиры в Инстаграм, и мне писали: Юрий Вячеславович, а мы вот любим ВКонтакте и хотели бы, чтобы там были, а кто-то говорит, а почему не на Ютубе, например, то есть это вот достаточно возможность выбора, но эти площадки, еще раз говорю, должны все равно соответствовать нормам законодательства, с одной стороны, а российские власти должны действовать по отношению к ним не избирательно, да, вот сегодня хотим кого-то, вы помните же, помните, как по Беларуси, да, что-то там не понравилось, что в свое время когда-то Лукашенко сделал или сказал, сразу там начинают белорусские товары, там ограничения на ввоз Российской Федерации. Все же понимают, что это не экономические, а в первую очередь политические.
Да, все совпадения, да, случайные. Случайные, это вот так, наверное, называется, да.
Но у нас многое, что бывает случайно, на самом деле ничего случайного не бывает.
Так, одноклассники, смешно, говорит Сергей, через WeChat платить в метро можно. В Китае Григорий из СПБ замечает, это к вопросу о технологической продвинутости. А у вас есть ответ на вопрос, почему вдруг мы пытаемся бороться с иностранным монополизмом в части телекоммуникаций запретами, но не можем создать чего-то своего? Потому что с Ютубом же тоже было, помните, грозил им Роскомнадзор, если они не восстановят ряд аккаунтов в числе трендов.
А вообще, на самом деле, проблема действующей власти и правительства единороссовского большинства в Госдуму за последний год, они выработали тренд на запреты. Запреты и попытки ограничить конституционные права граждан через участие в митингах, пикетах, других мероприятиях. Запреты на ограничения, связанные с информационной политикой, и в том числе ведением агитации. Запреты, связанные...
Потому что угрозы Запада. Разве коммунистическая партия не видит угрозы Запада? Нет,
угрозы Запада были и 10 лет назад, и 5 лет назад, и 7. Сейчас власть, когда пенсионная реформа прошла, и авторитет очень сильно упал, и исполнительной власти, и законодательной, им захотелось запретами ограничивать конкуренцию во всех сферах. Запреты, 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 запреты. Смотрит не в суть проблемы. Вот вы сейчас зачитали, совершенно верно, я об этом и говорю. Давайте создавать площадки, давайте технологически прорабатывать вопросы, связанные с качественным и софтом, и с качественной инфраструктурой информационной, и тогда будет возможность выбора. Если у нас появится площадка, сопоставимая с охватом возможностей Ютуба и, главное, техническими характеристиками, многие, наверное, с удовольствием будут пользоваться этой площадкой. Но нет этой площадки, нет технологических разработок. Китайцы смогли. Они по многим направлениям опережают западные вот эти вот площадки. ТикТок ворвался в мировую вот эту информационную повестку. А это, значит, показывает, что есть великая держава Соединенные Штаты Америки, была великая держава Советский Союз, и Россия имеет определенный очень серьезный потенциал, и Китай. Но на фоне информационных носителей мы, к сожалению, проигрываем. И сейчас власть пытается ограничить.
Вы говорите про запреты со стороны единороссов, но при этом, по-моему, ЦК КПСС, в общем-то, коммунистическая партия в Советском Союзе границу не пускала.
Слушайте, это было 30-40 лет назад.
Мир обнулить, прошел, что ли, надо?
Мир прошел уже большой путь.
Вот да коммунистическая партия стала либеральной.
Китая, коммунистическая партия Китая, так. Она и создает конкуренцию, и в руках государства сохранила ключевые рычаги управления экономикой и политической сфере. Экономика развивается. К столетию китайской компартии, которая отмечается в этом году, было фактически выполнена ключевая задача вывода большинства населения Китая из-за черты бедности. Это почти 780 миллионов за 30 лет. Вот что значит компартия в современных условиях. Если КПРФ бы была правящей партией Российской Федерации. У нас, с одной стороны, был и технологический, и экономический прорыв, а с другой стороны, мы соблюдали все нормы. Слушайте, ну, будет это время. Будет
какое?
Это время.
Какое?
Когда КПРФ окажется...
30 лет уж прошло, слушайте, Юрий,
слушайте,
я вас умоляю.
Слушайте, вот вы как-то пессимистически смотрите, и на самом деле у большинства населения присутствует пессимизм, но у многих уже есть понимание, что нужно менять вектор развития. Россия, вклинившись в вот эту капиталистическую систему в конце 90-х, в начале 90-х, она фактически оказалась сырьевым придатком Запада. Где технологический прорыв? Где новые, значит, технологические всякие изобретения, кроме оборонной промышленности. И то оборонная промышленность во многом зиждется на огромном советском опыте.
А у китайцев, скажите, капиталистов нет.
Слушайте,
Джек Ма, он как бы не капиталист, а социалист.
Там государство регулирует все сферы развития экономики страны.
А у нас
вот
что?
Нам в этом году отметили столетие Госплана. Это важнейшее событие. Государственное планирование должно присутствовать в любой экономике страны. У нас хаос, цены здесь растут,
Юрий,
здесь
подождите, подождите, логика. Вы говорите, значит, я вам про запреты, которые были при коммунистах, вы говорите, это было 30-40 лет назад. Я вам про экономику, а вы говорите, так вот тогда-то Госплан был, не очень понятно.
Слушайте, а я беру современный социализм, две крупнейшие экономики мира, которые показали даже в условиях пандемии наибольшие темпы развития. Это социалистический Китай и социалистический Вьетнам, где присутствует и конкуренция, и ведущая роль государства в управлении экономикой, и люди богатеют, и все больше населения переходит из-за черты бедности, точнее, бедность вообще победили в Китае. То есть становится фактически огромное государство, но становится государством среднего достатка большинства населения. А в России, наоборот, последние 6 лет доходы населения падают. Вот преимущество социалистической экономики в современном мире. Китайский социализм со своей спецификой.
Вы считаете, что китайскому социализму, их вообще формату, есть место в Российской Федерации, такому формату? Или вы про какой социализм-то говорите?
Есть социализм с Китаем. Специфики. Китайцы внимательно изучали проблемы, связанные с распадом и развалом Советского Союза, сделали выводы и уроки из тех событий, и экономика Китая является ключевой. Нельзя какую-то экономическую модель, исходя из разных геополитических, природных и других условий, сравнивать, допустим, китайский социализм с российским социализмом, но экономика развития Китая и Вьетнама показывает, что будущее за обществом социальной справедливости и развития.
Подождите, Юрий, во-первых, никакой справедливости в мире, конечно же, не существует. Вот. А во-вторых, Китаю удалось в том числе победить бедность за счет того, что когда-то Соединенные Штаты Америки просто вывели туда все производство и все.
Слушайте, только поэтому. Мифы. Вот вы опять же живете мифы. Вот вы в Китае сколько раз были?
Ни разу.
А вот, а я был 5 раз в разные периоды развития.
Ну-ка.
Я был в Китае в конце 90-х, я был в начале 2000-х, потом в 10-х годах и так далее. И я вижу, как меняется страна на глазах. Не из-за того, что только американские компании вывели туда производство, потому что сейчас рабочая сила в Китае уже достаточно дорогая, в отличие от 15-20 лет. Вы помните политику Трампа, которая была с этим связана? Это вопрос мобилизационной экономики. Это вопрос то, что государство концентрирует ресурсы. Это то, что она не отдала ключевые предприятия в частные руки, но позволила развивать многие сферы потребительского рынка, сферы услуг, которые росли и развивались.
Трамп тут при чем?
Слушайте, ну а Трамп, когда был президентом, он же начал политику и заявил политику, я думаю, продолжил, связанную с тем, что больше производств уже производили товары не на территории Китая, а Соединенные Штаты, чтобы давать рабочие места и так далее. Слушайте, и на самом деле такой процесс был, потому что уже рабочая сила в Китае достаточно дорогая. Очень дорогая по сравнению с тем, как было 20 лет.
У нас людей мало, у нас рынок очень маленький. А вы говорите про то, а давайте как в Китае, давайте, чтобы в России жили 1,5 миллиарда человек.
Слушайте, ну никак не связано с количеством населения.
В смысле?
Связано с методикой и системой функционирования экономики. Там это... Планово рыночная экономика. Элементы рынка есть, и никто не отрицает.
И что, мы сейчас плановую экономику можем в Российской Федерации на текущий момент создать?
Без планирования невозможно. Мы не говорим о плановой экономике. Этот год, вот в марте, столетие НЭПа. В самое сложное время советская Россия, изменяя политику, исходя из реальных обстоятельств, от военного коммунизма к НЭПу и так далее, двигала страну к развитию.
100 лет назад мы что, формат 100-летней давности можем сейчас применить здесь?
Советская власть ввела систему НЭПа, фактически элементы частной собственности рынка.
И потом что стало
рынка.
С НЭПом? Потом
слушайте,
что стало,
слушайте,
запомните.
А тогда с НЭПом зато НЭП позволил насытить рынок товарами. И НЭП потом позволил во многом заложить основу, которая была связана с политикой индустриализации, в том числе через коллективизация, и потом
так НЭП или коллективизация? Давайте
и
определимся.
НЭП, и коллективизация.
Да невозможно это, слушайте, потому что сначала НЭП, а потом в итоге коллективизация.
Слушайте, индустриализация страны зиждилась фактически в течение...
НЭП — это частная собственность, коллективизация — это не частная собственность.
Слушайте, разные элементы в рамках Советской России используются, исходя из реальных обстоятельств.
Ой, ГУЛАГи,
а
давайте
вы,
тоже
сейчас... А вы пытаете нас загнать в определенные рамки.
Нет, вот я
Китай,
пытаюсь... Нет.
Развивается только благодаря тому, что огромное население, большой внутренний спрос, большой рынок и так далее, и так далее. Да,
конечно.
Китай в начале 90-х вообще фактически был беднейшей страной мира. Почти миллиард бедных,
да,
которые
толчок,
жили...
Толчок, да, им что дало?
Они увидели...
Дешевая рабочая сила, да, дешевая рабочая сила, американцы... производства за счет этой дешевой рабочей силы. Сейчас это просто, скажем так, в такой ситуации Бангладеш сейчас находится. Давайте так, там дети пятилетние на фабрике, слушайте, работают. Какой-то.
Да, смотрите, значит, это мобилизационные ресурсы государства, они поняли,
ГУЛАГ,
что нельзя разваливать мобилизационные ресурсы, это внутренний ресурс.
Так.
Значит, они поняли, что путь развала государства, которым пошел Советский Союз, это губительный путь. Они сохранили устойчивую систему политической власти, потому что Компартия не была как таковой партией, это была система государственного управления. Разрушая Коммунистическую партию Советского Союза, Горбачев и Ельцин, они разрушали систему управления государством. И Китай, используя серьезное влияние государства и регулирования, позволил раскрыться совершенно вот этому частному бизнесу. И связано только с переводом американцами своих производств за счет дешевой рабочей силы в Китае. Вот этот вот бум развития Китая, современных технологий. Посмотрите, какие технологии, посмотрите, какие средства они вкладывают в научно-технический прогресс.
Мы сейчас до сих пор будем пенять и Горбачеву, и Ельцину, и непонятно кому первому, за то, что произошло 30 лет назад. Или все-таки мы как-то будем попробуем в будущее смотреть?
А вот мы в будущее, а будущее как? Это
какое?
Будущее с справедливости, социализм для нашей страны – это будущее.
Товарища хочется добавить.
100%. Вот вы даже не вы смеетесь сейчас, а через несколько лет, возможно, смеяться не будете, увидите, что будущее, оно такое светлое.
Какое?
Сейчас у населения, вы поймите, главная проблема. После,
да,
пенсионной реформы,
то что?
Даже те люди, которые надеялись на перспективу развития, они понимают, что мы находимся сейчас в определенном тупике. Нет динамики развития. Не растут 6 лет доходы населения, а значит, сужается бюджет любой семьи. Значит, каждая семья вынуждена все больше и больше средств тратить на товары первой необходимости. Для русского человека важна перспектива, важна взгляд будущего.
Для любого
многих
человека важно.
Да, да. А русская мечта, она такая, мы должны видеть перспективу, мы должны к чему-то идти. А к чему мы идем? К очередной яхте олигарха или к очередному офшору, в который выводится национальное богатство? Где путь? Что мы видим? Что происходит? Где меняется позитив? Где позитив?
О, чувствую,
где
выборы,
в нашей
выборы
стране
скоро,
позитив?
Выборы,
не,
выборы,
а где
выборы
позитив?
Скоро.
Вы мне назовите хоть одну отрасль развития нашей страны. Мы с вами говорили о научных технологиях, где у людей есть оптимизм. В чем?
Оборонка?
Ну, оборонка,
например.
Слушайте, оборонка
так.
Есть, но если сравнивать уровень технических разработок...
Экспорт продовольствия.
Слушайте, мы так. Экспорт продовольствия, у нас что экспортируется? Зерно,
ну,
мясо. А где, ну, продукция?
Что?
Продукцию мы не экспортируем. Мы получаемся сырьевым придатком.
Слушайте, что а нефть, то в Советском Союзе мы не гнали зерно в обмен на технологии. Не было такого?
Слушайте, когда нужно было, даже золото платили за получение технологий и за поставку оборудования в 30-е годы. Золотом платили для того, чтобы научно-технический процесс развивался. Поэтому, к сожалению, кроме оборонной промышленности, опять же, основные разработки, это еще разработки предыдущих лет. Даже вакцина, которая сейчас... наша достаточно уже становится популярной в мире, и то это разработки советских вирусологов и советской научной школы. А сейчас в науку вкладывается в разы меньше средств, чем вкладывается в науку в мире, чем вкладывалось в советское время. Поэтому, к сожалению, деградация системы, она присутствует.
Подождите.
И без прорыва, о котором, кстати, Путин говорил, только мы прорыв этот не видим. Он правильно сказал, Россия без прорыва не может.
Цен, смотрите, Кабмин вводит постоянно мониторинг цен на потребительские цены. Мониторинг, да, на потребительские цены. Здесь поможет планово-рыночный формат, точнее, он возможен в текущей ситуации, планово-рыночный формат?
Точно не поможет мониторинг. Вот смотрите, там кажется первый раз о мониторинге цен, но кажется на лекарства и продукты питания правительство говорило в марте 2020 года. Да, они мониторили. Да мониторились до того, что в декабре пришлось расширять этот мониторинг. Угу. Ну, какое влияние, да? Влияние, в лучшем случае, собрав товаропроизводителей, представителей торговых сетей, они заморозили уже повысившиеся в разы больше, чем инфляция в стране, эти цены. Как они могут регулировать? Не могут регулировать. Причем, если и пытаются как-то регулировать, то в основном основное регулирование идет на нажим на производителей. не на торговые сети, не на естественные монополии энергетиков, газовиков и транспортную инфраструктуру естественных монополистов, за которыми стоят крупнейшие российские олигархи, а вот давайте крестьян, давайте производителей, значит, сельхозпродукции, вот их будем регулировать. Не могут регулировать, плановости нет, системы нет. Нет, я еще раз говорю, без госплана мы развиваться не можем.
Без госплана не можем. Юрий Афонин с нами, первый зампред Комитета Госдумы по природным ресурсам, зампред ЦК КПРФ, ЦК КПСС чуть не сказала, 15.30 новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Юрий Афонин. С нами первый зампред Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Зампред ЦК КПРФ. Вот про отношения, кстати, про собственность и про земельные заодно отношения. Вы говорите про плановую экономику. Ну хорошо, плановая экономика и вообще социализм в вашем представлении ведет за собой, соответственно, пересмотр залоговых аукционов, того, что было 30 лет назад, значит, закрытие производств, закрытие границ. Вот. На какой машине, кстати, вы приехали?
Слушайте, вы сейчас, да, вы на самом деле, опять же, как-то очень все сужаете. Первое, я не говорил о плановости экономики, я не говорил о плановой экономике. Я сказал о экономическом и планировании. Это большая разница. Даже для частных компаний...
план, понятно.
Да, так. И для частных компаний, конечно, тоже необходимо планировать, потому что ты приезжаешь, например, на Дальний Восток, я год, наверное, посещаю примерно 30-35 регионов, и ты понимаешь, что там какая ключевая одна из проблем? Это продовольственная проблема, да? И долгое время...
Отсутствие людских ресурсов,
да,
основная проблема.
Ну, и продовольственная, потому что продовольствие очень дорогое, завозилось с материка, как правило. Потом решили развивать действительно в рамках рыночной экономики теплицы, там огурцы, помидоры, другое. Но государство должно четко определять точки развития. Мы с вами начали говорить о росте цен на продукты питания, да?
Да.
Это тоже большая проблема. У нас там сахар подорожал более чем на 60%, да, там подсолнечное масло вскочило. Даже картофель на 33% я посмотрел в течение прошлого года вырос.
На 40%.
Да? Ну, там даже больше, да. Значит, что получается? Но теперь посмотрим, а сколько в этом росте заложено энерготарифа, да, насколько подорожали, значит, семена, ведь у нас для растениеводства во многом семена заводятся с запада, значит, из-за курса евро или доллара повышаются, да, у нас проблемы роста, например, в птицеводстве связано с тем, что яйцо импортное, да, то есть, ну, как машина собирается, вот это, сборочное из запчастей, так у нас получается,
ну,
да. То есть, это, знаем, да, это колоссальные проблемы, которые не решаются, потому что частный рынок не решит. Государство должно в ключевые отрасли, например, в то же растениеводство вкладывать деньги, да, у нас закрылись многие научные исследовательские институты, вкладывать в том числе и в развитие птицеводства, но с точки зрения создания вот этой базы. Поэтому эта проблема колоссальная. Мы говорим о государственное планирование, а не о плановой экономике. Это две большие разницы. Первое.
Так.
Да. Вторая составляющая. Давайте мы все-таки реально посмотрим на проблему, связанную с колоссальным социальным расслоением, да, и справедливости, значит, государства по отношению к гражданам. Вы говорите о том, что вы все чековые аукционы признаете недействительным, начнется
наоборот,
да, 100%.
Реприватизация.
Реприватизация начнется, значит, мы принципиально выступаем за то, что страна должна посмотреть на реально, что происходило в 90-е годы. Поверьте
что
мне...
Значит, посмотреть реально. Да, проводить реприватизацию или нет?
Проводить.
Невозможно.
Возможно.
Как это?
Слушайте, возможно. Современная, российская,
ой, так и представляю, коммунистическая партия встречается с российскими бизнесменами. Слушайте, говорит, давай-ка мы обратно национализируем производство.
В условиях современной российской экономики эти процессы начали. Помните, была такая компания «Башнефть», да?
Была.
Значит, что произошло с этой компанией? Она в начале 90-х ушла фактически за копейки в семью бывшего главы Республики Башкортостан господина Рахимова. Потом пришла ФК-система, эту компанию, ну, опять же, под нажимом государства забрало к себе. А потом фактически государство провело приватизацию, а теперь это собственность государственной компании «Роснефть». Да, ну, условно, через «Роснефть» это стало государственной компанией. Это что, не деприватизация? Или последние события, связанные с «Шиханами», та же Республика Башкортостан, да? Башкирская содовая компания. Помните, разработку «Шихана», вышли люди, возмущение, президент говорит о том, что действительно там нарушены нормы законодательства, прошу провести... значит, и расследовать, как это предприятие стало частным, да? Фактически, оно тоже по решению суда, все акты начала 90-х были отменены Верховного
Совета Республики. И это сделали не коммунисты, на минуточку, слушайте, кстати, это сделали не коммунисты,
что,
сейчас.
Война началась?
Нет, я сейчас говорю.
Война началась, проблема началась.
Нет, а подождите, знаете, вы сами говорите про то, что нужно пересматривать, нужно смотреть, что будет 90-е. Только что вы мне привели примеры, что фактически это произошло.
Выборочно это.
А вы как хотите.
Слушайте, а надо посмотреть одинаково на весь олигархат. Просто есть близкие олигархи, которые сейчас с властью, да, есть олигархи из 90-х, многие рядом с властью, многие уехали за границу. Поэтому надо одинаково произойти. Что произошло? Произошла какая-то гражданские столкновения или война. Наоборот, население обрадовалось, хорошо. Наша собственность, которая создавалась поколениями советских людей, вернулась словно государство. Понимаете, поэтому вопрос национализации и деприватизации, он не будет никаким-то болезненным. Это касается только крупнейших корпораций. А нынешние олигархи на нашей собственности, которую они за копейки получили в 90-е годы, так, заработали сотни процентов прибыли.
И что?
Увели туда деньги. Они, если им, значит, пригласить, объяснить, они спокойно скажут: все, до свидания. Да, но надо еще посмотреть, где деньги. Надо назад возвратить в Российскую Федерацию их большие деньги. Нам Запад постоянно пальчиком грозит, и некоторые тут российские так называемые, значит, общественные деятели...
Амнистия капиталов по решению по закону президента пока, к сожалению, не движется такими темпами, которые декларировались изначально, а вы говорите, что вот если мы... Так подразумевается, то тогда
мы
да.
Мы будем системно, а не выборочно. Сейчас произошло, оказывается, значит, незаконно в 90-х годах башкирскую содовую приватизировали. Оказывается, незаконно правительство директиву давало о том, что государство дало часть своего пакета акций в частные руки. Разбирайтесь, кто это сделал.
А вы не думаете, что если частно все это происходит, то это все равно политически мотивированные вещи?
Вот сейчас политически мотивировано.
А будет по-другому. Ой, конечно. Вы про расслоение говорите. А вот интересно, представитель коммунистической партии на какую машине приехал?
Она служебная.
В студию. И какая?
Служебная.
Ну, какая марка-то?
У меня две машины, на которые езжу. Или так. BMW, или Ford.
Ну.
Сегодня на BMW.
Представитель коммунистической партии на BMW, это нормально?
Слушайте, ну, это не моя машина.
А вы могли пешком ходить?
Слушай, ну могу и пешком ходить.
А что ж не ходите?
Кстати, может, пешком. Но я живу на окраине Москвы.
И что?
И поэтому мне идти на работу, я думаю, что...
А метро? А быть ближе к народу, Юрий?
Очень хорошо.
А что вы не на метро-то?
И в метро езжу, когда надо. Особенно по центру очень хорошо. С одной станции метро, когда огромный...
С окраины Москвы уже нет, да?
Слушайте, ну у меня, если была возможность полтора часа добираться, я бы с удовольствием
добирался. А вы с мигалкой добираетесь, правда?
Я без мигалки добираюсь.
А пробки?
Пробки есть, но пробки, так, надо сказать, в Москве стали за последние годы меньше, хотя, учитывая, что некоторые реконструкции, которые идут в центре, я думаю, что они могут в ближайшее время увеличиться.
7373-948, телефон прямого эфира, наденьте, пожалуйста, наушники. Михаил, я ждала вас, здравствуйте.
Добрый день, дорогие мои, и даже коммунисты, я говорю, добрый день, и готов обняться с ним. Дорогой Юрий, вы моложе меня. Вся моя жизнь прошла вот в пекле большевизма внутри той самой системы, которую вы сейчас восхваляете. Я не буду говорить об отдельных перегибах, они честны. Нет, не в этом дело. Но надо давно уже признать, что человечество объединяет только один момент действенный, один, всех. То, что все потребляют, и вы потребляете, и сегодня потребляли. Так вот. Надо сказать правду, что обеспечить потребление людей может только капитализм пока, и больше никто. Советский Союз, вы говорите сейчас о Башнефти, я стоял там, я все эти нефтяные компании в начале 90-х видел своими руками, Нижневартовск, все, коммунисты довели нефтяную отрасль до полного развала. там даже ТЭЦ не работали, там все обветшало, зарплату не платили. Этот способ, так называемый, общественной собственности на средства производства, он вульгарен, опасен и не нужен человечеству. Все это приведет только к одному, возникновению новых вождей, и вы же первый себе получите большие кабинеты. Вы сейчас провоцируете народ. Не может никакой социализм обеспечить потребности людей. Никогда.
Михаил, сразу про Китай. Давайте про Китай вот сразу. Хорошо, есть пример Китая.
Китай другая вселенная. Это другое качество явления миросознания.
Цивилизация. Понимаете? Будем говорить так. Цивилизация.
Китай сделали американцы. Не было бы американских технологий, не было бы... Ведь американцы могли бы это сделать и на территории России. Но у нас, как вы правильно заметили, не хватает населения, нужен был минимум миллиард, плюс Юго-Восточная Азия, чтобы из их протертых штанов сделать современную экономику. Только не надо нам про Ленина и Сталина говорить.
Ой, Ленин пусть лежит, давайте не будем сейчас про вынос. Спасибо большое, Михаил. Спасибо. Ну вот ты, отвечайте.
Я людей очень люблю и не хочу обижать Михаила,
кажется. А что обижать-то? Да? Вы отвечаете, у нас дискуссия.
Да, но я хочу сказать, что совершенно неграмотный подход. Он, наверное, давайте. Видел... какие-то предприятия в конце 90-х, да, а давайте посмотрим середина 80-х, да, когда не было еще Горбачевской перестройки, когда не было искусственного
дефицита. А Горбачев прям развалил Советский Союз.
Слушайте, сначала. Горбачев просто слабый руководитель, в окружении которого были люди, которые связаны с западными спецслужбами.
Но он все-таки не хотел развалить Советский
Союз.
Слушайте,
он хотел сохранить свою власть. Он хотел сохранить свою власть.
Союз.
Но когда у него рядом находился господин Яковлев, который был, скорее всего, завербован, когда был послом в Канаде ЦРУ, и, соответственно, слушайте, 100%. Я уверен в этом, что так и было. То есть были люди, которые работали на Запад, да, и они, вообще разрушение Советского Союза, это был рукотворный процесс, когда специально продукты, товары первой необходимости просто не довозили до Москвы, значит, сваливали фактически в канавы, то есть специально провоцировали население на вот эти события. Значит, не могло ни в коем случае быть в 80-х годах, в середине, задержки каких-то зарплат, о чем вот этот гражданин рассказывает.
То есть вы считаете, что самое...
Слушайте, это начало 90-х. Начало 90-х.
И что?
Специально. Создать проблему в отрасли, а потом за копейки продать нового зарождающемуся российскому олигархату. Вот задача
олигархат
была.
Откуда вышел? ЦК КПСС?
Слушайте, там много разных.
Нет, разве?
Было. Были и перевертыши. Да, было, конечно, в партии, к сожалению, на последнем этапе вокруг Горбачева оказались люди, которые хотели властные полномочия как бы интерпретировать возможность получения колоссальной собственности. И так
значит,
и происходило.
Идеология не работает, Юрий.
Слушайте,
идеология не работает.
Идеология все. Работала до того, как фактически началось предательство государства. Началось
кем?
Предательство государства. Верхушкой, верхушкой КПСС во главе с Горбачевым.
Но
это дана была
оценка. А сейчас люди почище.
Слушайте, на самом деле... почище в капиталистической системе быть не может, потому что капитализм — это получение прибыли. Надо четко понимать.
А что такого-то? Почему вы считаете, что деньги — это плохо?
Деньги — это...
Просто в Советском Союзе говорили, что деньги — это плохо, в итоге верхушка, как вы говорите, ЦК КПСС развалила Советский Союз, и эти же самые люди стали архибогатыми.
Посмотрите в нашей стране количество... олигархов и их богатство, точнее, не количество. Ну, слушайте, они контролируют и средства массовой информации, и влияют на политику, и на кадровые назначения. Это вот так, на всякий случай, да. Количество средств, которые концентрируются в руках узкой группы лиц, да. Их увеличивается. А количество беднеющего населения тоже увеличивается.
И что, альтернатива это коммунизм?
Слушайте, альтернатива социализм. Общество социальной справедливости. Мы, когда обсуждали Конституцию Российской Федерации, было несколько ключевых предложений, в том числе внесение в Конституцию возможности национализации.
Единая Россия, дальше что делать с этим производством? Вот Сергей спрашивает. Ну, национализируйте вы обратно все. Что дальше делать с этим будете?
Слушайте, ну, на самом деле, вопрос распределения прибыли, да, или в карманы узкой группы лиц, которая нещадно эксплуатирует
крупнейшие,
собственность.
Крупнейшие, кстати, налогоплательщики в Российской Федерации.
Крупнейшие налогоплательщики, а вы задайте вопрос господам из Норильского никеля, а сколько средств они вложили в развитие производств, которые в 90-е получили через те же залоговые аукционы? Сколько они средств вложили? Катастрофа на Таймыре. Вот эта вот известная, которая действительно нанесла колоссальный ущерб, мы еще даже не можем оценить не только в деньгах, но и вообще в масштабе этих катастроф. Из-за чего это произошло? Ведь разбиралась и Минприроды, и мы в Госдуме эту тему поднимали. Из-за того, что производственные мощности, которые были построены еще в советское время, они практически не обновлялись. И им пришел, условно говоря, технологический износ. Там был на 90% сетей, на 70% и так далее. Российские.
То есть государство, оно более эффективный собственник, вы считаете?
Государство может государственными средствами регулировать, конечно, более эффективно.
Подождите, но есть государственные контролирующие органы, которые приходили или должны были приходить, вот, и указывать на какие-то проблемы. Слушайте, почему мы говорим, что бизнесмены – это неэффективные собственники, а государство – это обязательно эффективный собственник?
Я не говорю, что бизнесмены – неэффективные собственники.
Так,
я говорю
тогда
о крупнейших компаниях, которые собственность получили государственную, да? Вот если человек-бизнесмен строит завод, новое предприятие, создает какой-то продукт, он о своем предприятии радеет, потому что он с нуля создал это, а это за копейки в 90-е забрал и буду эксплуатировать, пока трубы не будут прорываться, пока, значит, износ оборудования, зато за это время заработаю миллиарды долларов, сложу в западную кубышку, куплю себе футбольный клуб, хоккейный клуб, баскетбольный клуб, насоздаю каких-то технологических компаний на Западе, буду радостный, ну, рухнет это все. Завтра всю природу загадим, завтра, значит, сокращу еще 10 тысяч работников, закупив какое-то западное оборудование,
и все будет нормально. Есть капиталистическая система в Соединенных Штатах Америки, капиталистическая система. Илон Маск, владелец частной корпорации, работать на государственное агентство НАСА и отправляет корабли в космос.
Молодец.
Ну,
молодец.
Значит, капитализм не все так плохо в капиталистической системе-то?
Слушайте, мы еще раз говорю, не призываем отказаться от частной собственности. Мы говорим, что российская экономика должна быть многоукладной. И считаем, что ключевые отрасли, особенно связанные с природными ресурсами, с минерально-сырьевой базой, должны сосредотачиваться в руках государства для того, чтобы регулировать в том числе и капитальные вложения в разные отрасли экономики. А нам, предыдущий наш человек, который задавал вопрос, не зная вообще развития ситуации в конце 80-х, 90-х, начинает рисовать какой-то капиталистический рай.
Нефть просто обрушилась в конце 80-х годов, и все.
Эти заводы специально банкротили для того, чтобы купить за копейки.
Подождите, на бирже, мировой бирже нефть подешевела очень сильно. У Советского Союза резко сократился приток денег.
Мы сейчас говорим... В конце 80-х, 90-х.
Конечно, я говорю вам про нефть в конце 80-х годов.
Ключевые предприятия, не только нефтяной отрасли, искусственно доводились до банкротства для того, чтобы их купить за копейки. В том числе за государственные деньги, через залоговые аукционы. Когда государство давало деньги, этими деньгами государственные предприятия покупались.
А, это вы про точку отсчета говорите, видите
как? И так далее. Но для того, чтобы купить за копейки, надо это предприятие довести. У нас сейчас новая волна приватизации подразумевается с точки зрения продажи государственных ГУПов и МУПов, да? Но мы понимаем, что многие из них тоже доводятся до преднамеренного банкротства, чтобы за копейки забрать.
3 миллиарда рублей, это вообще для государства ничто.
Вопрос в том состоянии, в каком они находятся. И когда идет принципиальный спор, может ли эффективно управляться крупной государственной компанией? Можно эффективно управлять. Совершенно очевидно. Но без частного бизнеса, без частной инициативы тоже государство не может развиваться. Если бы, значит, пошли по пути развития рынка, но в рамках, значит, производства товаров первой необходимости, значит, сферы услуг и так далее, могла сочетаться вот эта вот многоукладная экономика. А у нас все распродали, разобрали в частные руки, а сейчас государство пытается регулировать какие-то сферы, не имея таких, на самом деле, даже рычагов. Рычагов нет.
Вы знаете, я вас слушаю, Юрий, и мне кажется, что вот те тезисы, которые вы произносите и выдвигаете, ну, понятно, сейчас избирательная кампания, вот, в общем, в разгаре и так далее. Вы знаете, все это по инерции тянется, а вот в 90-е-то страхота какая была. Но по факту я, честно говоря, не могу представить, что привлекательного, например, может быть в, вот как вы говорите, самое главное, что работающего может быть в социалистической системе, которую вы предлагаете. Потому что вы все равно сравниваете с Советским Союзом. А Советский Союз развалился. Не потому что его развалили, а в том числе потому что денег стало мало у государства.
Нет. Советский Союз, развал Советского Союза, это во многом был рукотворный процесс, связанный с предательством, работой западных спецслужб. Ну и на самом деле, еще раз, я Китай, понимая как историк, совершенно и тысячелетний другой менталитет и вопросы внутреннего содержания китайского народа, прекрасно понимаю, что они действительно извлекли серьезные уроки из распада. Советского Союза и сохранили государство, в том числе и действительно понимая определенные предательства, все события на Тяньаньмэнь, они жестокие, жесткие, но это позволило сохранить государство, и Китай пошел вперед в своем развитии.
Вы говорите про пенсионную...
В 91 году не хватило воли и характера для сохранения
государства. Вы говорите про пенсионную реформу, вот в Китае тоже, кстати, на фоне того, что 2 недели назад было объявлено о победе над бедностью, в Китае объявили, что в ближайшее время они начнут поднимать пенсионный возраст, а вы при этом наш разговор начали с того, что ах, как ужасно, что у нас подняли пенсионный возраст.
Слушайте, но в Китае, на самом деле, вообще пенсионная система как таковая.
Она другая.
Да, совершенно другая, и для многих категорий вообще не было понятия пенсии. Ну, вообще не было понятия пенсии. Вы понимаете?
Ой, конечно, как будто не выплачивали.
Конечно. Пенсии вообще пенсионной системы...
Ну, деньги были.
Слушайте, не было общей китайской системы пенсионного обеспечения. Не было такого. Да, и говорить о повышении пенсионного возраста, когда я не могу сейчас цифры говорить, я привык цифрами апеллировать, когда тема вот это вот пенсионное обеспечение охватывает лишь какой-то процент там китайцев, очень неправильно. С точки зрения российской системы, всем очевидно, что обязательства власти связаны с тем, что да, мы повышаем пенсионный возраст, но другого выхода для экономики России нет, это ложный тезис. Второй тезис, пенсионеры, те, которые ушли на пенсию, они получат серьезную прибавку к пенсии. Они ее не получили не фактически, не реально, потому что за этот период вот эта прибавка 1000 рублей, которую, кажется, тогда дали, она сразу в течение года была сожрана инфляцией. Если взять 2020 год, цифры там называют 4,5 инфляция, а мы с вами говорили, каковы рост цен на продукты первой необходимости, тарифы ЖКХ и так далее. Пенсионное, вот это вот ограбление, связанное с увеличением пенсионного возраста, оно ничего не принесло для страны, а создало совершенно принципиальные противоречия в будущем.
7373948. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, не хотите говорить о конце 80-х, начале 90-х? Давайте поговорим о конце 70-х, начале 80-х. Когда на территории России, Российской Федерации, в большинстве областей были талоны на все. До Москвы, да, докатилось только в 90-е. На хлеб, на сахар, на масло, на сливочное, на масло подсолнечное, на колбасу. Вы никогда не слышали такого выражения? Вот в ближайшем магазине выбросили гречку. И быстрее народ бежит за гречкой, потому что гречку без блата купить было невозможно. Гречку. Или в заказах, в лучшем случае, дадут.
Анна, вам Юрий хочет парировать.
Нет, я не парировать. Я хочу спросить, вы в каком регионе жили в конце 70-х, начале 80-х?
В Москве, я всю свою жизнь живу.
Слушай, ну про какие вы талоны рассказываете?
Не про другую, про остальную Россию.
Никаких талонов.
Сейчас, секунду,
по одному. Не было талонов. Ну что вы рассказываете? Я жил в Туле с родителем. У меня мама инженер, отец учитель. Не было никаких талонов, да? Значит, не всегда было возможно... Да, слушай. Слушайте, да, не всегда возможно было купить колбасу, да, иногда выезжали в Москву известные электрички, которые ехали, но про какие карточки конца 80-х, 80-х вы говорите? Ну, вы говорили о карточках.
Я не говорю о карточках.
Талоны. Талоны. Не было талонов никаких. А сейчас...
Наши слушательницы, Аня, 90 лет, она много чего помнит.
Ну, вот. В 70-х не было, а сложно...
Аня, 95. Слава Богу.
А, 95 вам, Анна, простите, я думал, 90 вам.
У нас карточки были после Великой Отечественной войны. А, значит, сейчас стали говорить, в том числе и власть имущая, о том, возможно, сейчас вести карточки. А талоны были в 90-е годы, да, когда вот это вот, значит, объявили так называемый рынок.
То есть по всей России не было?
Слушайте, вообще в 70-х не было. Только вообще в период нигде. Великой Отечественной войны и послевоенной.
И все?
Все. Не было. Какие 70-е и 80-е?
Смотрите, два человека и две разные памяти.
Ну, вы посмотрите. Ну, я историк, вы зайдите в архивы и посмотрите,
какие талоны. Они 95 лет, она тоже помнит много чего.
Ну, один период, второй. Дай бог здоровья, да, и здравствуйте.
Так, что тут еще? От кого сообщение? Сейчас, секунду. Было что-то. Мы на задворках кап-системы. Некогда жить, как в развитых... Никогда жить, как в развитых странах не будет.
Конечно, периферийный капитализм в России.
Смотрите, вы говорите, вы за социализм, но при этом за социалистическую систему, но при этом в названии вашей партии присутствует название коммунистическая партия. То есть вы считаете, социализм без коммунистической идеологии, это возможно?
Не, ну это первый шаг социализм. Возврат на социалистические рейсы развития.
Возврат? Вы же историк, вы же понимаете, что невозможно вернуться туда, откуда ушли.
Вернуться нельзя так. В то состояние, которое было, потому что за 30 лет и научно-технический прогресс прошел, и в мировой, значит, системе появился опыт прогрессивного развития, поэтому социализм — это первый шаг, и я уверен, что общество социальной справедливости социализма как раз свойственно настроению русских людей.
О, как! Юрий Афонин был с нами, первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, зампред ЦК КПРФ. Спасибо, Юрий.
Спасибо большое.
Далее новости, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.